Наука на пальцах. Сергей Юрьевич Нечаев. Всемирная история для тех, кто хочет вспомнить. Издательство АСТ. Москва. Читает Вадим Медведев. Предисловие. История – это путь, пройденный человечеством. Путь этот был очень непрост, и он пролегал в определенном пространстве, а также занял определенное время. Соответственно, специальная историческая дисциплина, помогающая устанавливать даты тех или иных исторических событий, называется исторической хронологией. От греческих слов «хронос» – время и «логос» – учение. Без хронологии в истории никак. Однако определить время, дату, порой бывает очень и очень трудно. Вот, например, какова продолжительность существования самого человечества? Ответить на этот вопрос наука получила возможность лишь в 20-м столетии. Вроде бы считается, что наша планета образовалась из громадного газопылевого космического облака примерно 4,5 миллиарда лет назад. Тогда атмосфера Земли состояла из водяных паров, аммиака, метана и водорода, и в тот период на Земле жизни не существовало. Ученые предполагают, точно этого не может знать никто, что первые признаки жизни на остывшей Земле появились примерно 3 миллиарда лет назад. А вот первые животные появились приблизительно 1200-600 миллионов лет назад. Они состояли только из одной клетки, и их поэтому назвали протозоями или простейшими. Впервые животные начали выходить на сушу примерно 430 миллионов лет назад. Но до появления человека было еще далеко. Считается, что в истории человечества имеется два периода – первобытный и период существования сложно организованных классовых обществ. Первый из них длился много сотен тысяч лет, второй – относительно недолго. В первобытное время человек стал человеком в полном смысле этого слова. Говорят, что человек появился от обезьяны. Якобы у человекообразных обезьян и человека существуют общие предки – это дриапитеки, которые обитали 9-12 миллионов лет назад в Африке. Название дриапитеки произошло от того, что они жили на деревьях и питались в основном фруктами. Постепенно условия жизни на Земле стали меняться, в результате чего более сухой климат отодвинул леса, на смену которым пришли африканские степи и саванны. И одни из дриапитеков остались жить в саваннах, из чего около 4 миллионов лет назад появился новый вид животных – австралопитеки. Впоследствии этот вид вымер, но именно от него около 2 миллионов лет назад появился самый первый человек – человек умелый – Homo habilis. На смену этому виду приблизительно 1,5 миллиона лет назад пришел человек прямоходящий или человек выпрямленный – Homo erectus. Он был значительно крупнее человека умелого. Он изготавливал и, соответственно, использовал более совершенные орудия труда. По мнению ученых, именно у человека прямоходящего начала появляться членораздельная речь. Эти люди широко распространились, покинули Африку, переселились в Европу и Азию. Именно они дали начало третьему виду людей – человеку разумному – Homo sapiens. Человек разумный появился около 200 тысяч лет назад. А вот люди, внешним видом напоминающие современных людей, появились около 40 тысяч лет назад. Для удобства описания и изучения историю человечества принято делить на следующие этапы. Первобытная, доисторическая эпоха, древний мир, средневековье, новое время, новейшее время. Часть первая. Первобытная эпоха. Первый этап в истории человечества занимает огромный период времени – с момента выделения человека из животного царства до образования классовых обществ. По материалам, из которых люди изготавливали тогда орудия, ученые условно делят историю человечества на три века. Каменный век – от возникновения человека до конца 4-го тысячелетия до нашей эры. Бронзовый век – с конца 4-го до начала 1-го тысячелетия до нашей эры. Железный век – с первого тысячелетия до нашей эры. Понятно, что самым долгим был каменный век. Он начался около 2,5 миллионов лет назад. Бронзовый век длился более 2500 лет, а потом наступил Железный век, в котором живем и мы. Совершенно очевидно, что эти века, особенно бронзовый и железный, наступили в разных частях Земли не одновременно, где-то раньше, где-то позже. На этом закончим с первобытной эпохой, хотя о ней можно написать не одну книгу. И они написаны, и любой интересующийся может с ними познакомиться. Отметим лишь, что люди, жившие 30-40 тысяч лет назад, уже не имели черт, придававших их предшественникам звероподобный облик. Их руки стали менее мощными, лоб более высоким, у них появился подбородочный выступ. Эти люди постепенно заселили все континенты, кроме, разумеется, Антарктиды. Первобытный человек был беспомощен перед силами природы. Современный человек беспомощен перед общественными и экономическими силами, которые он сам и породил. Эрих Зелигман Фромм, немецкий философ и психоаналитик. Часть вторая. Древний мир. С конца 4-го тысячелетия до нашей эры в истории человечества начался новый этап. Появились первые цивилизации, резко отличавшиеся от первобытных обществ. Важнейшей характерной чертой новой ступени развития стало создание государств, которые в 4-2 тысячелетиях до нашей эры возникли на обширной территории от Средиземного моря до Тихого океана. Кстати, мы говорим «до нашей эры». А что это такое «наша эра»? Это период времени, начиная с первого года по юлианскому и григорианскому календарям, то есть это текущая эпоха. Соответственно, период времени, который был до начала первого года, это и есть «до нашей эры». А раньше в религиозной форме говорилось «от Рождества Христова» или «до Рождества Христова». Отметим, что библейское описание Рождества Иисуса Христа – не содержит указания на дату этого события. И попытки установить год рождения Христа по датам каких-то сопутствующих событий не привели к конкретной дате. Поэтому все это достаточно условно. Например, одни считают, что исторический Иисус родился где-то между 7 и 5 годами до нашей эры. А другие называют 12 год до нашей эры, момент прохождения кометы Галлея, которая могла быть Вифлеемской звездой. И вот что еще интересно. В этом летоисчислении нет нулевого года, а это значит, что сразу после первого года до нашей эры следовал первый год нашей эры. Поэтому, например, правление известного римского императора Октавиана Августа было между 31 годом до нашей эры и 14 годом нашей эры. Но получается, что он правил не 45 лет, а только 44 года. История этих государств с конца 4-го тысячелетия до нашей эры приблизительно до середины первого тысячелетия нашей эры, называется историей древнего мира, и она условно делится на три этапа. Конец 4-го тысячелетия до нашей эры, конец 2-го тысячелетия до нашей эры, эпоха ранней древности. Конец 2-го тысячелетия до нашей эры, конец 1-го тысячелетия до нашей эры, эпоха расцвета древних государств. Первая половина 1-го тысячелетия нашей эры, эпоха поздней древности. Соответственно, в истории древних государств выделяются два основных варианта развития – древневосточный и античный – Греция и Рим, каждый из которых имеет свою специфику. К древневосточным государствам относятся Египет, Ассирия, Вавилон, Месопотамия, Персия, Индия и Китай. И каждая из них настолько интересна, что достойна отдельного повествования. Однако размеры нашей книги не позволяют подробно рассказать о каждом из них, поэтому ограничимся древним Египтом. Историк Менефон, живший в III веке до нашей эры, утверждал, что за 3 тысячелетия существования Египта там сменилось 30 правящих династий. При этом история Египта показывает удивительную преемственность развития и в то же время неуклонную эволюцию общества. Древний Египет. Древний Египет представлял собой длинную долину, которая на севере ограничивалась Средиземным морем, а на западе и востоке – горами, между которыми протекал Нил. На юге границы Египта не были определены. Только после длительных войн между египтянами и эфиопскими царями водопады около Сиены, ныне Асуан, были назначены границей. Там скалы затрудняли течение Нила, и там оканчивалось судоходство по Нилу. Древнегреческий философ Геродот называл Египет даром Нила, а сами египтяне говорили о Ниле как о реке, дающей жизнь. Это было связано с тем, что Нил, принося плодородный ил, мало-помалу возвысил берега. При впадении своем в море он образовал дельту, то есть без Нила Египет не существовал бы. Это была бы сухая земля, покрытая горячим песком, как пустыни, которые окружают Египет. Река не только приносила плодоносный ил с гор Эфиопии, она каждый год наводняла весь Египет. В мае Нил начинал разливаться, и целые 100 дней вода в нем постепенно поднималась, а время разлития Нила – это был праздник для всего Египта. «Есть область ниже Мемфиса», – говорил Геродот, – «и ее жители не страдают от голода. Нет другого народа на свете, а также и в остальном Египте, кто так легко добывал бы плоды своей земли, как здесь. Им ведь не нужно трудиться, проводя борозды плугом, разрыхлять землю киркой и заниматься прочими работами на Ниве, столь изнурительными для остальных людей. После каждого естественного разлива, когда река, оросив поля, снова входит в берега, каждый египтянин засевает свою пашню, а потом выгоняет на нее свиней. Затем, когда семена втоптаны в почву свиньями, ожидают время жатвы, а потом при помощи этих же свиней обмолачивают зерно и, наконец, свозят его в амбары. Благодаря Нилу Египет посреди пустынь, которые его окружают, всегда представлял собой плодородный оазис. На нем в глубокой древности поселилось несколько племен, кочевавших в пустыне. На самом деле, в этой части Африки один только Египет и был издавна населен. И он многим был обязан Мерое, древнему городу на территории современного Судана. Он располагался на восточной стороне Нила между Асуаном и Хартумом. Колонисты из этого города, идя к северу, распространили некоторые необходимые ремесла и свою религию даже в стране за Сиенскими водопадами. Они начали основывать города и строить храмы. Около стен этих храмов селились кочующие народы Египта. И везде дикие народы подчинялись влиянию всемогущих богов и полубогов, представляемых жрецами. Жрецами были люди, которые проводили богослужения и хранили священные традиции. И много времени жрецы имели большое влияние на правление в Египте. По сути, почти до тех пор, когда Египет потерял свою независимость, жрецы были равны царям или даже стояли выше их. Они составляли высший класс народа, и в их руках находились почти все дела. В настоящее время трудно даже представить себе ту необыкновенную роль, какую играли в Египте жрецы. Они были наставниками молодых поколений, прорицателями, а следовательно, советниками взрослых людей и судьями умерших, которым якобы их воля и знания обеспечивали вечную жизнь. Жрецы не только исполняли обряды при божествах и фараонах, но и лечили больных в качестве врачей, руководили ходом общественных работ в качестве инженеров, влияли на политику в качестве астрологов и, главное, как люди, знающие свою страну и ее соседей. Болеслав Прус, польский писатель. Жрецы управляли Египтом очень долго, но и каста воинов время от времени делалась значительнее, и жрецы вынуждены были разделить с нею свою власть. Тогда, говорили жрецы, люди наследовали богам в управлении Египтом. Считается, что первым человеком, который царствовал в Египте, был Менес. Он в 3-м тысячелетии до нашей эры заложил город Мемфис. От Менеса до Мереда египетские жрецы насчитали 330 царей, фараонов. Эти цари принадлежали к разным династиям, которые царствовали в одно время в разных странах Египта. Среди них были эфиопяне и даже одна женщина-египтянка Нитокрис. Нитокрис, Нитикерт или Нитокрида. Это царица Древнего Египта в период 2152-2150 годов до нашей эры. Это имя встречается в истории Геродота. По его версии, она получила власть над страной после того, как заговорщики убили ее брата-фараона. Чтобы отомстить им, царица заманила убийц в подземные покои своего дворца. Во время пира она велела запереть гостей и через большой потайной канал впустить в покои воды Нила. С другой стороны, имя Нитокрис не упоминается ни в одном древнеегипетском источнике, поэтому отдельные ученые сомневаются в ее историчности, считая Нитокрис вымышленным персонажем. И самым важным происшествием в этот длительный период было нападение арабов. Они завладели Нижним и Средним Египтом, и только жители Фивского государства остановили их. Кстати, фараон – это современное наименование правителей Древнего Египта. По-видимому, этот термин никогда не был официальным титулом, а возник как эвфемизм, позволяющий обойтись без упоминания царского имени и официальных царских титулов. Обычно же наименованием египетских царей было выражение «повелитель обеих земель», то есть Верхнего и Нижнего Египта. Этот титул символизировал как светскую, так и сакральную власть и представлял формулу монархического правления. Термин «античность» от латинского «antiquitas» – «древность» означает цивилизацию Древней Греции и Древнего Рима во всем многообразии ее исторических форм. Общая периодизация этого периода в истории человечества выглядит так. Ранняя античность – 8 век до нашей эры, 4 век до нашей эры. Классическая античность – 4 век до нашей эры, 2 век нашей эры. Поздняя античность – конец 2-го, 3 век, 5-й, 6 век. Ранняя античность – это расцвет греческих полисов и возникновение римского государства. Классическая античность – это время распространения цивилизации Греции и Рима от Александра Македонского до смерти Марка Аврелия. Соответственно, поздняя античность – это упадок Римской империи. Упомянутый Александр Македонский, Александр Великий, царь Македонии, был выдающимся полководцем и создателем огромной мировой державы, распавшейся после его смерти. Считается, что, несмотря на то, что походы Александра Македонского носили захватнический характер, созданное им государство по своему политическому строю, экономике и культуре было более прогрессивным, чем Древняя Греция. Македонское главенство в Греции. Фивы долго не играли особенно видной роли в истории Греции. Фиванцы завидовали афинянам, и во время похода Ксеркса на Грецию они проявили самостоятельность не в пользу общего отечества. Фиванцы прямо приглашали Ксеркса идти на Аттику. Когда персы оттолкнули от себя Спарту и начали искать себе новую точку опоры в Греции, они обратились к фивам, и могущество персидского золота сыграло свою роль. В ходе Пелопоннесской войны фивы до Никиева мира поддерживали спартанцев, но потом между обоими союзными государствами произошел разрыв. А потом фивы, как и вся Греция, вынуждены были подчиниться македонской власти. Македония в глазах греков долго была варварской страной. Например, когда однажды македонский царь захотел выступить на состязаниях в Олимпийских играх, от него потребовали, чтобы он сначала доказал свое греческое происхождение. Царский род и главные придворные фамилии в Македонии были действительно греческие, но масса населения не имела ничего общего с греками. Македония особенно усилилась в годы Пелопоннесской войны. Македонский царь Филипп жил в Фивах и получил совершенно греческое образование. Будучи хитрым политиком, он успел приобрести перевес над всеми соседями. При нем образовалась знаменитая македонская фаланга, ставшая основой македонской военной силы. Воины фаланги были вооружены мечами, которые могли одинаково рубить и колоть. А передние ряды фаланги были вооружены сверх того длинными копьями – сарисами, так что воин шестого ряда мог своим копьем защищать товарища в первом ряду. Но не только фаланги Филипп был обязан своим могуществом. В его руках находились большие денежные средства и дипломатия подкупа. И эти средства при опоре на мощную военную силу очень скоро привели в зависимость от него всю Грецию. Продажность граждан в Греции – помогла Филиппу в каждом городе образовать свою партию, и он не упускал возможности для усиления своей партии. Например, узнав, что в Афинах образовалось общество сатирических писателей, он тотчас же послал ему значительные денежные подарки. Тщательно все подготовив, Филипп открыто выступил на порабощение Греции. Битва при Херонии в 338 году до нашей эры закончилась уничтожением союзной греческой армии и падением Греции. Но Филипп не хотел быть варваром-завоевателем. он объявил себя только стратегом всех греческих сил, а не царем. А греческие силы нужны ему были для задуманного похода на Персию, столкновение с которой представлялось неизбежным. Но героем этого столкновения стал уже не Филипп, а сын его Александр. Филипп же пал весной 336 года до нашей эры от руки убийцы, своего телохранителя Павсания, как полагают, подкупленного персами.